Вот этот жест намасте или анджали мудра, он выполняется так, что мы замыкаем солнечные и лунные каналы. И устанавливая руки на уровне груди, смотрим пространство, входим в созерцание и отпускаем себя. То есть, когда вы его выполнили, это уже измененное состояние сознания. Некоторая степень созерцательного присутствия. Затем мы визуализируем слокум в пятицветном радужном сиянии. Примерно вот такой, как в том углу. Вот эта вышивка для вас сделана. Чтобы вы, глядя на нее, поняли, какой слокум должен быть в вашем сердце. Ом – это трансцендентная истина, радужное сияние пятицветное. Это пять татв первопринципов Вселенной в зародыше. И затем, представив его, вместе со звуком Ом, мы делаем молитвенный посыл света в пространство, чтобы активировать, пробудить мудрость святых. Мудрость святых всегда существует, но нужно ее активировать, установить связь с ней. Мы делаем мощный импульс, посыл света в окружающее нас пространство. Со вторым Ом мы зарождаем намерение получить ответный импульс от святых древоприбежища. С третьим Ом мы объединяемся с их умом, погружаясь в светоносность. То есть второй Ом означает, мы впитываем свет, он входит в наше сердце, наполняет каналы тела, все тело, очищает грехи, клеши, омрачения. Но когда поем третий Ом, это уже все растворилось в пространстве. Исчезли все препятствия, разделяющие наш ум и умы святых. И мы объединяемся в светоносном пространстве в единстве с ними. Поэтому эта практика называется гуру-йога с Ом. И когда мы объединили свой ум, поток сознания, с потоком сознания святых, мы можем понимать священные тексты. Мы обладаем ясностью. Глава 6. Об освобождении. Рама спросил у мудрец: «Опиши мне, молю, форму, природу и местонахождение индивидуального сознания и его отношение к высшему сознанию». Васиштха ответил: «О, Рама! Бесконечное сознание известно как индивидуальное, когда оно осознает само себя как объект, благодаря собственным понятиям. Оно также известно как чистое сознание. Это индивидуальное сознание не является атомом. Оно не плотное и физическое, не пустота и ничто еще. Вездесущее чистое сознание называется индивидуальным, когда ощущает свое существование. Оно более тонко, чем атом, и при этом больше самого большего. Вопросы отношений души и Бога, индивидуального и абсолютного сознания – это то, что всю жизнь занимает садху. Потому что садху – это тот, кто идет по духовному пути, а духовный путь предполагает слияние индивидуального сознания и абсолютного. души и Бога. Магический путь не предполагает такого. Магический путь предполагает развитие личной воли, личной силы и управление, магическое оперирование реальностью. Вопросы слияния с высшим разумом его не интересуют, потому что есть желание оставаться как эго, получать наслаждение плодами своего магического труда. Но магический путь – это не путь садху. Садху не ищет власти ради власти. Садху не ищет силы ради силы. Садху не ищет приключений ради приключений. Садху ищет истину. И он знает, что истина заключается в слиянии индивидуального сознания и абсолютного. Потому что какие бы силы ни были, способности, пока есть индивидуальное сознание, эго, и отделенность от абсолютного, ты не познаешь истину. Поэтому для садху есть как бы другая проблематика, нежели чем для мага. Мага волнует сила, власть и способность их использовать ради своих целей, так сказать, корыстных, эгоистичных. Садху сила и власть не интересуют. Его интересует истина, мудрость. И его путь – это слияние индивидуальной души и абсолюта. Поэтому вопросы отношений дживы и ишвары, дживы и брахмана, души и абсолюта, души и Всевышнего для садху – это самые главные вопросы. Он практикует для их объединения, слияния, для устранения этой двойственности. Пока существует разделение между абсолютом и душой, между ишваром и душой, между ишварой и абсолютом – это разные формы двойственности. До тех пор будет и неведение, до тех пор будет длиться майя и сансара. Что предпринимает садху? Он практикует 3В. Вичара – самоисследование, вивека – распознавание, развлечение, дживы и атмана, дживы и ишвары, ишвары и брахмана, и вайрагья – отрешение. На духовном пути у нас есть сначала личность, наша социальная личность, созданная воспитанием, образованием. Есть наша сущность, это тонкое тело, вот сущность это и есть джива, душа. И есть наша природа, природа это атман. Садху старается отъединить себя от личности, от связанности личностью, проникнуть в душу, в свою сущность. Личность связана всегда с социумом, телом и нынешним воплощением. Это часть эго, определяемая текущей прарабдха-кармой, кармой этой жизни. Например, есть тело женщины, есть личность женщины, есть женская психология, есть статус женщины в обществе и образование. Все это личность. Есть тело мужчины, есть мужская психология, образование и статус в обществе. Все это текущая личность данного воплощения. И когда человек становится на духовный путь, первое, что ему надо сделать, это отъединить себя от старой личности, от стереотипов мышления, от социального стереотипного статуса, от психологии светской. Потому что все это сильно мешает на духовном пути. И традиционное принятие монашества, принятие карма-саньясы, вступление в отношения гуру-ученик, создание альтернативного социума садху – это способ отъединиться от старой социальной личности, которая, конечно, обусловлена. Но когда мы отъединяемся от старой личности и начинаем духовную практику, мы идем глубже и проникаем в сущность, в душу. И вот сущность, джива, душа – это и есть по-настоящему наше эго. Если личность связана комплексами, стереотипами, социальными рамками и воспитанием, то душа, сущность, она ничем не связана сильно, кроме своих ограничений. Она любит проявлять себя прямо, и все желания в ней там находятся. Она обладает собственной внутренней свободой, собственной внутренней правдой, и эта правда иногда может сильно впечатлять. И вот говорят, вот путь сердца, вот я иду путем сердца. Но часто говорят так, я слушаю свое сердце. Но на самом деле этот человек слушает свою дживу. Он слушает свою сущность. И душа, джива, обладает собственной внутренней силой. Она гораздо сильнее личности. Вот ваша личность слабая. Потому что личность по определению всегда слабая. Это как маленький такой верхушка айсберга. А душа всегда сильная. И вот часто, когда люди живут сильно в личности, они слабеют. И современный образ жизни в мегаполисах, зажатый социальными стереотипами, условностями, рамками, необходимостью зарабатывать деньги, информационные потоки, соответствовать определенному воспитанию, сильно ослабляет современного человека. Наши предки жили в душе, а не в личности. Они были гораздо сильнее. Они использовали внутренние магические способности, интуицию. Часто жили на грани выживания, жизни, смерти. И там сила души была важнее, поэтому достоинство, честь была очень сильно развита. Ну и клеши тоже. Если клеши, так убивать можно. То есть душа, она сильная, она проявляет себя сильно, непосредственно и прямо. Как в возвышенном плане, так и в низком плане тоже. То есть люди не стесняются проявлять самое негативное качество. Современное общество обуздало душу, и оно научило человека социализации. Оно научило человека создавать личность, подавлять негативные качества, соответствовать стереотипам и ожиданиям общества. Но одновременно оно ослабило его душу, его магический потенциал. Садху тот, кто выходит из этих стереотипов и, практикуя медитацию, проникает в душу. И вот здесь его ожидают разнообразные иллюзии, потому что душа содержит все желания, все кармы прошлых жизней. Именно она перерождается из жизни в жизнь. Если ты не имеешь в веке развлечения правильных наставлений, ты можешь поверить, что именно душа является твоим путем, что именно твоя сущность является тем, на что ты должен делать опору. И тогда человек может надолго сойти с духовного пути. Потому что душа – это как раз то, что подлежит не утверждению, а растворению, лайе. Именно джива, его сущность является тонким эго, тем, что надо отбросить, что надо растворить. По утверждению святых, именно она является самым большим злым духом, которого надо одолеть. Но если йоги неопытный, если у него нет наставления духовного мастера, он может почувствовать внутренний позыв следовать этому, он может сильно привязаться. И тогда это очень сложно отвязаться от этого. Многие люди, которые проникают в тонкую душу через наркотики, еще что-то становятся асоциальными личностями, как раз находятся на этой стадии. И в этом случае святые говорят: не верь себе. То есть не надо верить тому, что идет изнутри. Надо отделять себя, отделять от него, наблюдать. Верь Богу в себе, но не себе. Пока ты не обнаружишь Бога себе, все, что есть внутри, надо отделять себя. Не верь всему этому. В противном случае душа обладает огромной притягательностью. Жизнь в тонком теле, в понятиях души, это такой свободный магический мир приключений. И это усиление тонкого эго. Эго очень ревниво относится к своим границам. Эго души. И вот если вы встретите духа в промежуточном состоянии, то вы тоже обнаружите, что духи в тонком мире очень ревнивы, очень капризны, и они очень ревниво относятся к своим границам. Поэтому есть такое понятие: духов надо уважать. За исключением там мелких бессознательных. Потому что они очень ревнивы, они очень любят границы своего эго. Таким же образом, маги, которые практикуют путь души, тоже очень ревнивы и капризны. Это их тонкое внутреннее состояние. У них нет смирения. Если вы их оскорбите, они вас могут наказать своей магической силой. Но садху – это тот, кто не привязывается к душе. У садху есть смирение. Если вы оскорбите садху, он пожалеет вас. Он не будет вас наказывать. Потому что он не привязан к рамкам своей души. Ему не надо отстаивать границы своей души. Он идет дальше, он идет в природу, в атман. Он понимает, душа – это промежуточная инстанция. Не надо цепляться за свое тонкое тело, надо его отбросить. Поэтому садху идет путем атманеведаны, самоотдачи, прапати, отбрасывания эго. Он знает, что быть ограниченным душой – это значит быть ограниченным своим маленьким миром. А садху хочет безграничный мир, безграничную вселенную. Но этот безграничный мир абсолюта можно познать, только отбросив себя. Как говорят христиане, кто ради Господа свою душу отдаст, тот обретет во сто крат больше и жизнь вечную. Примерно так. Садху не хочет маленькой магической власти, маленьких способностей души. Садху стремится к слиянию с абсолютом, к всевидению, к полному познанию истины. Поэтому он старается отбрасывать эго. Он не устанавливает границы своей души, рамки своей души. Садху не ищет своей маленькой воли, реализации исполнения своей маленькой воли. Садху ищет исполнение божественной воли. Поэтому он говорит: «Не моя воля, а твоя». Благодаря этому он учится летать на крыльях божественного. Садху ищет способ служить божественной воле, а не служить своей воле. Благодаря этому его собственная воля объединяется с божественной волей. Итак, Васиштха говорит: какой бы объект ни ощущался здесь, он – собственное отражение, ощущаемое им таким образом. Теория Васиштхи известна как теория отражения. Васиштха всегда дает такие наставления: этот мир есть отражение на зеркале чистого осознавания. Чистое осознавание, праджняна, можно уподобить зеркалу. Все объекты и предметы, которые в нем проявляются, можно уподобить отражению. И садху с помощью вичары и вивеки должен понять разницу между зеркалом и отражениями. Сейчас мы живем в мире, полностью захваченные отражениями. Связи между отражениями, сами отражения бесконечно впечатляют нас и волнуют. А зеркало мы как раз не замечаем. Но зеркало – это основа, где возникают отражения. Именно потому, что мы не замечаем зеркало и слишком захвачены отражениями, мы подпадаем под влияние этой реальности. Мы не можем управлять этой реальностью, потому что, находясь среди отражений, ты сам являешься их частью. Но само зеркало, оно отдельно от отражений. Оно дает им основу, оно их содержит, но само оно не является их частью. Например, если в зеркале отразится свинья, собака или Будда, божество, святое существо, зеркало отразит и то, и другое. Оно не запачкивает, не запачкается отражениями. Оно не выбирает, что ему отражать. Если в зеркале отразится один объект, тысячи объектов или миллиард объектов, зеркало не подпадет под отражение. Оно не устанет их отражать, не испортится. Потому что зеркало само по себе отдельно от отражений. Зеркало незапятнываемо. Оно не зависит от того, что отражается. Оно предоставляет возможность всему отражаться, но само полностью отъединено. Садху с помощью вичары и вивеки пытается обнаружить зеркало своего осознавания. Он пытается отделиться от того, что отражается. Все, что мы видим, пять элементов, наше тело, окружающая реальность, все это отражение. Но садху старается смотреть не на отражение, а быть в зеркале. Что означает быть в зеркале? Это означает, нам нужно войти в состояние обнаженного осознавания. Научиться практике созерцания и понять взаимоотношения между созерцательным присутствием и мыслями. Понять взаимоотношения зеркала и отражений для садху означает выполнить большую задачу своей жизни. До тех пор, пока мы этих отношений не поймем, у нас никогда не будет вайрагьи, бесстрастия. Мы будем захвачены разнообразными иллюзиями. Наша вера не будет иметь основы в виде личного опыта, и наш личный опыт не позволит нам внутри обладать силой мудрости джняны шакти, силой освобождения сватантры шакти. Каким образом можно обнаружить зеркало? Процесс обнаружения зеркала описывается пятеричной формулой. Если вы будете размышлять над нею, постепенно вы сможете к этому прийти. Но для начала вам надо зародить преданность и веру, чтобы слушать мои слова. В противном случае эти слова не упадут на подготовленную почву. Такова традиция, таков путь садху и путь обучения. Всегда, когда вы получаете передачу, вновь и вновь, пока это не стало естественным, надо визуализировать прибежище, зарождать веру, преданность, визуализировать иштедевату, неотличного от формы гуру, над макушкой, и вновь зарождать веру и преданность. А если ее нет, а ее сначала никогда нет, надо молиться о том, чтобы она была, потому что сами по себе такие вещи, как вера, преданность, самоотдача, они не появляются. Они появляются в результате каждодневной кропотливой духовной работы. Это путь садху. С тонкими вещами, с божественными учениями, с драгоценными учениями. Только таким образом возможен диалог. Только таким образом возможна передача. Поэтому часто, прежде чем учитель передает ученику учение, он его испытывает. Чтобы понять, насколько он готов, насколько он готов, достоин, чтобы ему передавались учения. Это не так, что учитель дает учение, ученик думает, ну, может быть, я подумаю, следовать этому или нет. Сейчас. Учитель будет 12 лет молчать и ждать, пока ученик будет готов. Не будет готов, будет молчать 20 лет. Не будет готов, будет молчать 30, будет молчать столько, сколько надо. Но сосуд должен быть готов. В противном случае это будет бесполезно. Много людей собралось на Кумбхамеле. Павел Атабабаджи спросили, а можете передать такие методы, такие? Сказал, если я буду сейчас передавать, прямо я дураком себя выставлю. Прямо так. Это традиция. Традиция, идущая из древних времен. Поэтому, чтобы я не выглядел глупым человеком, вы меня поддержите. Следуйте учению достойным образом, соблюдая веру, прибежище, самаю и прочее. Часто учителя, которые широко учат людей, когда нет возможности иметь индивидуальный контакт, часто иногда не могут выглядеть так. Это их как бы ответственность, они берут на себя такую карму. Когда один учитель, один ученик, это легко. Один учитель, два ученика, это легко. Один учитель, 10 учеников, легко. Один учитель, 1000 учеников, это нелегко. И тогда учителя обучают ученика, как самому работать с этим, как самому себя испытывать, как самому себя блюсти. Это называется принцип самаи. Ученик сам себя должен проверять. Сам себя должен испытывать, сам себя должен очищать, сам должен понимать, как соблюдать принципы самаи, прибежища. То есть это святые вещи, которые однозначны при передаче. В противном случае невозможно получить пользу от учения. Например, получая передачу, не следует разглашать его посторонним людям. Это закон. Если они не обладают самайей или принципом передачи. Потому что ни посторонние не получат пользы, ни вы сами. Таковы законы духовной жизни. Один учитель передавал своим ученикам наставления по достижению радужного тела. Ученики их записали, и пока они ехали в Тибете, там были китайцы половину, они вслух их зачитывали в автобусе по микрофону и обсуждали. Учитель потом подумал, как так можно относиться к духовной передаче, которая подобна волшебной драгоценности. И с самого начала мы стараемся воспитывать очень уважительное, трепетное отношение к учению. То есть принцип в тантрийских учений таков. Либо ты уважаешь, либо ты не подходишь. Другого нет. Чуть-чуть уважаю, уважаю или не очень, таких просто нет вариантов. Здесь важна открытость, полное доверие, благоговейное прибежище. Тогда это работает. Если такого нет, ты ждешь за оградой. Ты ждешь, пока это появится. Или работаешь с этим. Потому что учения тантры уподобляются часто попытке глотать дикобраза. Если вы его начинаете глотать, он только в одну сторону идет. Обратно вытащить невозможно. Или другой пример – это змея, которая вползает в полый бамбук. Она движется в одну сторону, но волокна бамбука так устроены, что вниз она уже не может, только вверх может. Когда мы впускаем в себя сокровенные учения, они проникают в нас. Даже если мы в них не особо верим, они все равно проникают в нас. И мы начинаем их практиковать, они очень глубоко в нас проникают. Это подобно инъекции нанороботов. Они очень маленькие, их даже не видно, но они входят в наше тело. И вот от нас зависит, чтобы то, что мы впускаем, было чистым, было святым. Чтобы оно, божества учения, делали свою работу правильно. И вот когда мы это пускаем в состояние чистоты, чистого видения, доверия, то божества учения делают свою работу, и мы делаем свою работу. Приходят нужные знаки реализации, все совершается правильно. Если же где-то самайная связь нарушается, нет должного прибежища, а мы все равно это впускаем, то это может делать внутри нас неправильную работу. Возникать препятствия, отсутствие знаков реализации. Это неправильный путь. Итак, каков способ понять принцип зеркала? Пятеричная формула звучит так. Весь окружающий мир надо свести к уму. Это означает, что все, что бы ни было, восприятие окружающего мира, мы должны свести прямо к собственному сознанию. Мы вчера обсуждали о единстве внешнего и внутреннего мира. И первое звено пятичленной формулы означает, что ты всегда должен искать причину в самом себе. Причины всех явлений ты должен сводить к атмавичаре. Вы видите что-либо, вы должны спросить себя, кто это видит. И заниматься не видимым, а видящим. Вы слышите что-либо, вместо обсуждения и оценки того, что вы видите, вы должны спросить себя, кто это слышит. И заниматься не обсуждением слышимого, а исследованием слышащего. Например, кто-то оскорбляет вас. Вместо того, чтобы обсуждать оскорбляющего вас, вы должны спросить себя, кто чувствует оскорбление? Я. И исследовать того, кто оскорбляется. Например, вам холодно. Вместо того, чтобы рефлексировать по поводу холода, вы должны спросить себя, кому холодно? Таким образом, вы все окружающие явления сводите к уму, к сознанию. И с помощью вичары начинаете исследовать видящего, слышащего, воспринимающего. Вы ищете всегда первоисточник, первопричину и находите ее внутри своего сознания. На духовном пути опытный садху всегда понимает, что всегда все дело во нем, что все зависит от него. Вторая формула заключается в том, ум сводить к пустоте. Когда мы весь мир сумели свести к уму и начали понимать мир как проявление своего сознания, то теперь надо понять, что же такое ум. Кто этот видящий, кто этот слышащий, кто этот наблюдающий? И мы начинаем исследовать ум. Мы начинаем анализировать, имеет ли этот ум опору, какова у него форма, каков его цвет, запах, имеется ли в нем какие-то части или центр. Когда мы его исследуем, мы обнаружим его пустотность, несубстанциональность. Надо глубоко провести исследование пустотности ума, чтобы получить истинное переживание. Но вам не обязательно медитировать, вы можете выполнять это как аналитическую медитацию. Исследование всегда бывает двух типов – аналитическое и опытное. Опытное сложнее, аналитическое проще. Особенно, если у вас аналитический склад ума. Третье звено пятичленной формулы звучит так. Пустоту надо представить ясному свету. Когда мы исследуем пустотную сущность ума, мы обнаружим его светоносность. Светоносность ума – это чистейшая сатвагуна, которая переходит в чистое состояние за пределами гун. Светоносность – это свойство нашего пустого ума. Рано или поздно, медитируя на пустотность ума, мы должны обнаружить его светоносность, его сияние. Это не та светоносность, которую принято видеть глазами обычного мира. Эта светоносность указывает на разумное сияние вашей внутренней пустоты. Ваша внутренняя пустота вашего ума, она не безжизненна, не туманна. Она не черна, не темна. Она обладает внутренней ясностью и внутренней светоносностью. Все это называют ясный свет, шудха-джьоти, или самосветящееся излучение, сваям-пракаша. И затем свет нужно свести к недвойственности. В этой светоносности надо обнаружить недвойственное состояние вне субъекта и вне объекта. Когда мы погружаемся глубоко в свет в медитации или при анализе, мы обнаруживаем, что там больше нет субъекта, который мог бы определить себя внешним по отношению к некоторым объектам. Это единое бессвязное состояние. Там некому воспринимать, нечего говорить, некому анализировать, некому рефлексировать. Наконец, последнее звено этой формулы звучит так. Недвойственность надо свести к блаженству. Блаженство – это энергия. Это внешний мир, переживаемый как Великая Мать. Это энергия в нашем теле. Это сама Пракрити, первозданная сила, которая обладает Брахма-Анандой, блаженством Абсолюта. И вот это недвойственное переживание мы соединяем с принципом блаженства, с принципом энергии. Когда мы так анализируем, используя пятичленную формулу или медитируем, мы находимся на безошибочном пути. Итак, весь мир надо сводить к уму. Ум к пустоте, пустоту к ясному свету, свет к недвойственности, недвойственность к великому блаженству. Эта формула должна пронизывать все ваши духовные практики, вашу методологию духовной жизни. То есть, если вы встречаетесь с какими-либо переживаниями, вы всегда должны вспомнить эту формулу. Например, вы что-либо воспринимаете, вы вспоминаете, я должен все свести к уму, все это проявление ума. Затем вы размышляете, если я должен провести все свести к уму, и это проявление ума, то что такое ум? Ум – это пустота. Значит, все, что я воспринимаю, это состоит из сознания, и оно пустотно. А раз это пустота, я буду исследовать ее дальше и обнаружу ее светоносность. А в этой светоносности нет двойственности. Оказывается, все, что я принимаю, пустотно, светоносно, недвойственно. И когда в этой светоносности нет никакой двойственности, я интегрируюсь, я объединяюсь с различными проявлениями энергии, чтобы испытать блаженство, брахма-ананду. Далее Васиштха говорит, что бы оно ни думало время от времени, то оно ощущает тогда и там. Такое ощущение – сама суть индивидуального сознания. Как движение есть суть ветра. Что бы ни воображало, ни задумывало наше сознание, оно будет ощущать. Вопрос только в силе воли и длительности такого задумывания. Например, если вы стараетесь мыслить позитивно, благоприятно, со временем вы входите в такой тоннель реальности, где вас окружает все благоприятное, все позитивное. Если вы привыкли критиковать, осуждать, видеть нечисто, мыслить нечисто, вы будете постоянно находиться в таком тоннеле реальности, где вокруг вас притягиваются подобные люди, и события будут подтверждать ход ваших мыслей. И все живые существа, не понимая этого принципа, запутываются в своем мышлении и в собственном законе кармы. И выход здесь – это понять, что мир творится силой сознания. А раз мир творится силой сознания, то если мы не враги себе, а друзья, нам надо создать такой статус сознания, который бы творил вокруг нас благоприятный, чистый мир. И такой принцип называется «чистое видение». Если вы овладеваете чистым видением, постепенно ваше сознание очищается, и мир вокруг вас тоже становится благоприятным. Чистое видение, если уж так практически говорить, увеличивает продолжительность жизни, исцеляет болезни, устраняет жизненные препятствия в ситуациях трудных, создает везде благо, успех и процветание. Это уж если говорить в мирском смысле. Поэтому если вы не враги себе, а друзья, хотя бы ради таких мирских целей практикуйте чистое видение. Но самое главное, чистое видение позволяет иметь разум богов, который может осознавать духовные истины. Как практиковать чистое видение? Есть учение о девяти санкальпах. Если вы изучаете это учение, вы рано или поздно подойдете к практике чистого видения. Но если вы не освоили еще его, упражняйтесь в четырех бесконечных. Четыре бесконечных являются преддверием к чистому видению. Далее Васиштха говорит. Из-за своей сознательной природы индивидуальное сознание поддерживает понятие о чувстве эго, создает время, пространство, движение, материальность, действует в теле и через тело. Затем оно осознает все эти нереальности в самом себе, как если бы они были реальными, как человек во сне видит собственную смерть. Забыв свою истинную природу, оно затем отождествляется со своими неверными понятиями, входит в случайное отношение с пятью чувствами и ощущает их действия, как если бы такое ощущение было его собственным. Оно сияет, как сознающее присутствие и как космическое существо с пятью чувствами. Оно по-прежнему тонко, мелко, умно и является первой эманацией из высшего существа. Наше перерождение здесь – это попадание в ловушку сансары. Часто спрашивают, какова моя миссия в этой жизни, каков мой путь в этой жизни, что я должен реализовать в этом. Это спрашивает ваша личность. Ваша личность просто нуждается в опыте. Пока ваша личность нуждается в опыте сансары, это называют анава-марга, путь эго. Если вы знаете учение, то вы, наверное, слышали. Есть сначала карма-марга, путь действий. Например, человек работает, работает с утра до вечера и с трудом выживает. Он сильно занят деятельностью. Когда он чуть-чуть поднимается, он вступает на путь майя-марга, иллюзии души. Он захватывается концепциями, внутренним творчеством, какими-то собственными переживаниями или отношениями, например, влюбляется постоянно. В общем, он подвержен какой-то иллюзии, майя, и эта иллюзия становится главным лейтмотивом его жизни, она красной нитью движет его. Все это майя-марга. Например, иногда люди занимаются политикой, творчеством, самовыражением, движимые внутренними иллюзиями. И эти иллюзии могут иметь большую силу и вдохновлять на определенном этапе. Но рано или поздно наступает разочарование. Человек начинает понимать, что источник всего он сам. Что как бы самый дорогой человек на земле – это он сам. Потому что из него все это исходит. И тогда он думает, я буду лучше развивать самого себя. И он начинает совершенствовать свою личность. И этот путь называется анава-марга. Анава-марга означает, что человек идет по пути личностного роста. Таким людям нравятся психологические тренинги, различные нью-эйдж-тусовки, рассуждения о личности, ее пути. Он становится одержимым собственным развитием и собственным личностным ростом. Иногда анава-марга также заключается в том, что человек пытается приобрести успех, власть, богатство, влияние в мире. Но все это делается уже не из-за иллюзий, а ради того, чтобы развить свое собственное «я», обезопасить его, создать некую зону комфорта для эго. Другие стараются самовыразиться, проявить свое творчество, как-то сказать свое веское слово миру, показать, вот он какой я. Звезды, политики, выдающиеся деятели. Все это путь эго, путь анава-марга. Но это еще не путь садху. Иногда духовно практикующие тоже идут по пути анава-марга, если они еще не выработали свои качества. В этом случае используется дхарма, адвайта-веданты или другая, но не по назначению. Это все равно, как если бы человек взял микроскоп и начал забивать им гвозди. Потому что дхарма, она, в общем, не предназначена для развития эго, для анава-марги. Дхарма предназначена для трансцендирования эго, для его отбрасывания. Но если душа незрелая, она слишком привязана к эго, она считает, что это очень важно – развить свое эго, дать ему максимум свобод. И путь отбрасывания, путь ограничения эго ей непонятен. Он кажется ей неправильным. И часто такие люди выступают за предоставление полной свободы душе, полной свободе эго, свободы самовыражения, свободы личности. И вот современная потребительская культура – это тоже путь анава-марга. Она очень озабочена свободой личности человека, но при этом не понимая, что такое человек, и сводя эту свободу к эго. Сакральная культура всегда понимает ограниченность личности. И она понимает, что свобода находится не в личности, а в божественном. Свобода заключается в ее отбрасывании. Поэтому между потребительской и сакральной культурой всегда существует противоречие. Потребительская культура, например, та же либеральная демократия, ультралиберальный монетаризм, говорят, все для личности, рынок и прочее. Но ты должен зарабатывать. Будешь зарабатывать, будешь наслаждать чувством, как хочешь. Двуполые, однополые браки, как хочешь. Любые наслаждения ты можешь купить, только ты должен зарабатывать. Вся твоя свобода заключается в свободе потреблять. А сакральные культуры говорят, вы идете по неправильному пути, это заблуждение. Личность сама по себе не есть свобода, она есть связанность. Поэтому потакать ее капризом и создавать целую культуру вокруг этого – это заблуждение. Потому что следующий уровень – это крия-марга, чарья-марга, путь действий, направленных на очищение души, действий абсолюта. Джняна-марга предполагает отбрасывание личности, предполагает исследование личности, обнаружение ее нереальности и переход к божественному. Садху – это тот, кто идет путем йога-марга, джняна-марга. Йога-марга означает, мы выполняем садхану, чтобы освободиться от эго, достичь самадхи. Джняна-марга означает, мы исследуем недвойственную природу души, чтобы реализовать тождество с абсолютом. После джняна-марга идет ситха-марга, путь ситхов, путь совершенства и святых. После ситха-марга идет дева-марга, путь божеств, путь божественных существ. И каждый из нас идет этим путем, поднимаясь от самого низшего до ситха-марга и дева-марга, до пути божественных существ. Сейчас некоторые из вас находятся на уровне анава-марга, некоторые находятся на уровне крия-чарья-марга, некоторые на уровне йога-марга и джняна-марга. И от того, на каком пути вы находитесь, у вас есть восприятие мира и представление своего духовного пути. Но на каком бы духовном пути вы ни находились, если вы следуете прибежищу, рано или поздно вы выйдете на стадию джняна-марга, ситха-марга и дева-марга. Это неизбежно. Это как если бы вы ехали отсюда до Нижнего Новгорода, на вашем пути всегда встретится Ветлуга и Урень. Этот индивидуум возникает сам по себе, растет, гниет, расширяется и сокращается, а потом прекращает существование. Он имеет сущность разума и, будучи тонким, известен как восьмисторонний город Пурьяштака. Это тонкое существо мало и велико, проявлено и не проявлено, и наполняет все снаружи и изнутри. У него 8 конечностей, 5 органов чувств, разум как 6-е чувство, чувство эго и существование с несуществованием. Итак, на духовном пути растворения эго, антахкаран лая чинтана, мы применяем пятеричную формулу для того, чтобы растворить этот город с 8 вратами. 5 сознаний, 5 органов чувств, манас, читта, будхи и ахамкара составляют этот 8-сторонний город, дживу. В процессе самоисследования и созерцания джива растворяется. Когда происходит такое растворение лайя, при жизни это называют дживанмукти. Состояние дживанмукти означает, что несмотря на то, что у вас есть тело, следующего тела больше не будет, состоящего из кармы. Но силой разума йогин может создать божественное иллюзорное тело, если того захочет. Как реализовать практически пятичленную формулу? То, о чем мы сейчас говорили. Как научиться все сводить к уму? Как ум научиться сводить к пустоте? Как научиться в пустоте обнаруживать свет? Как в свете обнаруживать недвойственность и сводить его к блаженству? Для этого существует практика, называемая 9 санкальп, 9 самосвобождений. Когда мы в совершенстве овладеваем 9 санкальпами, 9 самосвобождениями, наступает черед практик сахаджи-крии. Все это великие тонкие наставления, как применять практически пятичленную формулу. И на следующем занятии мы будем изучать эти 9 санкальп, 9 самосвобождений. Я вообще могу объяснять часов по 6, по 8, но вам будет трудно сидеть, наверное. Учение очень глубоко и очень захватывающе. Это карта нашей духовной жизни. Мы ее должны хорошо изучить, чтобы быть хорошими путниками, чтобы дойти до цели. Если мы что-то не очень поймем на карте, то, может быть, в духовной жизни мы пойдем не туда, где-то заблудимся или примем промежуточную остановку за конечную цель. Поэтому нужно два типа заслуг – мудрости и медитации. Заслуга мудрости означает, вы понимаете учение, у вас есть вивека, понимание. А медитация означает, вы имеете практический опыт того, что вы понимаете. И надо накопить два типа заслуг. Говорят, собрать два накопления. Не одно, а два. Поэтому накапливайте заслуги мудрости и медитации вместе, не по отдельности. А кто такой гуру? Это тот, у кого много заслуг и того, и другого. И он с вами делится. Он не хочет обладать этим самостоятельно. Он хочет этим поделиться с вами. Поэтому, если вы слушаете мастера, вы также обретаете те же заслуги, что у него. Также становится богатым. Поэтому часто ученика своего гуру уподобляют сыну богатого отца. Если есть какой-то богатый отец, ну, по нашим понятиям, олигарх или царь, а у него есть сын, то сын просто благодаря родственной связи унаследует все те богатства, которые принадлежат отцу. Таким же образом, хороший ученик, естественно, перенимает все те духовные богатства, которым обладает его гуру.
Oh.